Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С проходящими праздниками вас, счастливого Нового года и приятного Рождества можно пожелать всем, кто сейчас нас слушает, и перейти, собственно, к разговору, который состоится в нашей программе. В Киевском бюро «Радио Свобода» профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником вас.
И вас также.
И
мы... С праздниками.
С праздниками, да. Вот такие, такой долгой праздничной неделей. И поговорим мы о том, что происходило в году прошедшем, что ожидает Украину и украино-российские отношения в году новом, 2009-м. Собственно, знаете, несмотря на все праздничное настроение, я должен сказать, что у меня несколько неутешительные вот такие вот представления о 2008 году для Украины. И не столько политические, сколько, если угодно, нравственные. Потому что вот конец года, он был совсем плохим. Мне лично пришлось присутствовать на телевизионном канале «Украина», когда госпожа Тимошенко призвала к отставке президента. Да, даже и не в этом дело. Вы знаете, дело не в отставке. А дело в том, что госпожа Тимошенко, она во время этой телевизионной трансляции повторила те обвинения в адрес Виктора Ющенко, которые транслировались его оппонентами в ходе предвыборной кампании 2004 года. Собственно, о том, что господин Ющенко — это обыкновенный жулик, который... который участвовал в афере с Банком Украина. Но она не назвала его жуликом. Безусловно, он ее назвал воровкой.
Вот это
не,
да.
Что сказать, что не лучше, да? А она говорила о том, что он хочет провести сомнительную аферу, такую, как с Банком Украина, и требовала заодно и отставки главы Нацбанка. Я вспомнил, что для того, чтобы этого главу Нацбанка когда-то назначили, помните, когда были еще парламентские выборы времен Леонида Кучмы, Юлия Тимошенко каблук сломала в парламенте. Она так защищала эту кандидатуру. Такая была борьба.
Стельмаха на Тегибко.
Когда назначили Сергея Тегибко, Юлия Тимошенко защищала кандидатуру Владимира Стельмаха и говорила, что это честный банкир, неангажированный.
Но, честно говоря, тогда и Стельмах был моложе, потому что сейчас уже создается такое впечатление, что он немножко, ну как бы, не ловит момент, скажем так.
Да, я понимаю, но это же вопрос не молодости, это вопрос того, что люди, на которых надеялись, которые считали честными, помните у Виктора Ющенко эти руки, которые ничего не крали, что их собственные сторонники называют, по сути, замешанными в каких-то аферах, а они сами, собственно, сторонников называют ворами. И тут дело не в политических разногласиях, я еще раз говорю, тут проблема в нравственном выборе общества.
Знаете, Виталий, я с вами согласен, и, к сожалению, у меня сейчас тоже настроение, какое и у вас. И вот сейчас, выступая перед российской аудиторией, я действительно в таком как бы несколько сложном положении, потому что о своей стране, конечно, хочется говорить больше хорошего. Сейчас можно говорить о том, что прошлый год действительно был годом разочарований. Разочарований в смысле неиспользованных возможностей, которые были перед страной. Они действительно были. И вы правы, что речь идет и об определенном ценностном кризисе. То есть мы сейчас вступили в такую постмайданную ситуацию. То есть это означает, что как бы отдельные политики и партии еще могут апеллировать к ценностям Майдана, но партии в целом уже как бы не будут апеллировать к своему генезису, связанного с Майданом. Они будут заключать любые коалиции. И мы сейчас видели, что это и происходит. В какой-то мере это может быть даже и неплохо, то есть, что возможны различные комбинации, то есть, что нормально для любого коалиционного правительства, для переговоров в парламенте. А с другой стороны, действительно, мы нечто утрачиваем. Но я думаю, для российского слушателя очень важно понять, вот мне кажется, что ценности как раз Майдана, они то остались неприходящими. И я думаю, что всем нам, которые так или иначе принимали участие в тех событиях, и журналисты, и эксперты, и простые люди, которые стояли на Майдане, для нас он остается неприходящей ценностью, поскольку в общем-то, это связано с пробуждением и с осознанием того, что мы, граждане, можем на что-то влиять. Сейчас действительно не самое лучшее время, как бы, об этом говорить, но поскольку я смотрю на это как исследователь, как ученый, я абсолютно уверен, что так оно и есть. И Майдан останется Майданом с большой буквы, несмотря на все, что делают вожди Майдана. А они действительно не оправдали надежд.
Вот тут это, именно это, в этом и есть проблема, что вы говорите, что Майдан останется Майданом с большой буквы, несмотря на то, что делают вожди. По моей логике, ну, по крайней мере, политической логике, партии и их лидеры, которые были связаны с событиями 2004 года, должны были бы говорить, условно говоря, о том, что их недавние сторонники, попутчики изменились. Вот это была бы такая логика. Юлия Тимошенко бы сказала, Виктор Ющенко не оправдал наших надежд. А Виктор Ющенко бы сказал, что Юлия Тимошенко не оправдала наших надежд. Но они же делают нечто совсем противоположное. Они утверждают, что и во время Майдана они были уже тем, кем они были. То есть Юлия Тимошенко воровкой. И Виктор Ющенко все время, во время предвыборной кампании 2004 года, слышал от людей нарекания, что он находится
на Майдане.
Ну, это
он сейчас так говорит.
Но он так говорит, да. То есть он апеллирует именно к этой истории. А Юлия Тимошенко уже тогда знала, что Виктор Ющенко сомнительный персонаж, участвовавший в афере с Банком Украины. Но она не могла об этом узнать позже. И вот тогда возникает вопрос, что эти люди, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, находясь рядом на трибуне, прекрасно знали, что их моральные и нравственные качества далеки от того, что вы называете идеалами Майдана. И тем не менее, Юлия Тимошенко призывала Виктора Ющенко участвовать в предвыборной кампании и призывала граждан голосовать за него как за президента и соглашалась с идеей, что его руки ничего не крали. А Виктор Ющенко, стоя рядом с воровкой на Майдане, не сделал ничего, чтобы помешать этой воровке стать премьер-министром.
Да, понимаете? Давайте я попробую изложить, скажем, свое понимание. Вот, к сожалению, я сам не слышал вот этой цитаты точной, как сказала Тимошенко во время передачи.
Ну, я слышал.
Еще раз, можете повторить?
Она сказала, что Виктор Ющенко с помощью Владимира Стельмаха хочет провернуть ту же самую операцию, которую он делал во время ситуации с Банком Украины. Я не могу вот дословно так сказать, но это была суть сказана. И которая уже и привела к обнищанию украинцев. То есть повторить то же самое, что уже было сделано.
Ну, знаете, это можно как бы все-таки трактовать по-разному. Кто был ответственный, за что, как, когда она, скажем, поняла это. А вот действительно в выступлении Ющенко было абсолютно четко.
Четко все сказано.
К сожалению, и я думаю, что это было очень, очень нецивилизованно. Мое понимание, вот я бы сказал так, трагедия Ющенко состоит в том, что, я думаю, это человек, который искренне верит в то, что он говорит, искренне верит в ценности, искренне верит в демократию, в европейский выбор и так далее, и так далее. Но при этом у него после событий Майдана есть такой, ну не налет, а я бы сказал, такое мессианство, да, что именно он знает, как нужно действовать Украине, и только он один может вести Украину вперед. В общем-то, во время кампании 2004 года об этом говорилось, и мы с вами понимали, что такая опасность как бы есть. Но мы рассчитывали, что это удастся преодолеть, в том числе и потому, что ну, не все же решает один человек, а есть как бы институты. К сожалению, мы увидели, что пошло не так. И в значительной мере тут нужно говорить о том, что демократы, они оказались, как я говорю, заложниками демократии. Да, вот в условиях, когда есть выборы, когда, причем объективно, в силу конституционной реформы, Украина фактически из выборов 2004 года въехала в выборы 2006 года, и это сделало всю украинскую политику популистской. И все начали играть в этот популизм, потому что начали бороться за избирателя. То есть, мне кажется, вот российскому слушателю, я не знаю, может он это понять или нет.
Потому что за него тоже борется, просто борется одна политическая сила. Она ему одна все обещает. Разве социальные гарантии Владимира Путина чем-то отличаются от социальных гарантий Юлии
Тимошенко? Это вопрос, к российской аудитории. И в результате этого началось вот это вот беспрерывное противостояние, которое ослабило, я бы сказал так, позиции всех, и которое в значительной мере дискредитировала и самих демократов, и помаранчевую революцию. Хотя в чем нельзя отказать, это все-таки в том, что свобода слова, да, как бы она искаженно ни была, и, в общем-то, сейчас мне, допустим, сложно представить ректоров вузов, которые гонят студентов там на демонстрации или на избирательные участки, или даже в армии, чтобы ходили строем голосовать. То есть вот все эти изменения, они, конечно, произошли. Я думаю, что они еще дадут эффект. Помните, как когда-то Горбачев говорил, что мы все дети 20-го съезда, по-моему, это ему принадлежат слова. То есть 20-й съезд тогда наложил эффект, действительно, это было поколение 20-го. Да, поколение. И в этом смысле, я думаю, я же видел эту молодежь, которая стояла на Майдане. То есть в этом смысле, я думаю, что будет перспектива, будет перспектива. Кстати, что связано с этим разочарованием, которое мы переживаем, я думаю, определенный позитив состоит в том, что люди поняли, что нельзя делать, доверять только лидерам, нельзя делать ставку на личности. И поэтому, когда сейчас речь идет о политических проектах новых, а, в общем-то, ну, есть новые, как бы, представители элиты, и очень интересные, и прагматичные, и современные, тот же Яценюк, Гриценко. И вот что интересно, когда люди говорят, мы готовы их поддерживать, но вот что они предлагают, какая программа, какая будет политическая сила? То есть, есть, как бы, уже определенное недоверие, что нельзя верить только в лидера. Вот в этом смысле, мне кажется, есть определенный позитив.
Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Ведет ее Виталий Портников, в Киевском бюро «Радио Свобода», профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарак. Вот интересно, что вы все время подводите не итоги года, а итоги Майдана, замечаете? Фактически итоги четырехлетия. Определенном смысле. Это тоже такой интересный момент.
Ну, вы задали как бы такую тональность, да, потому что вы перешли от политических итогов к нравственным, да, а нравственные, очевидно, предполагают. Вы знаете, вот что, если говорить об итогах, возвращаясь к итогам года, то и о нереализованных возможностях, я думаю, что вот досрочные выборы, которые были в 2007 году, на самом деле они оказались, они могли оздоровить ситуацию, потому что они показали, что власть в стране нельзя монополизировать, то есть, что есть определенные балансы, что с выборами считаются все. И это как бы могло заложить основы для четкого принятия этих правил игры и их закрепления, что нужно играть по правилам. Вот то, что этого не удалось закрепить в 2008 году, это действительно разочарование.
Тут любопытно, что в конце года, и мы говорили об этом в нашем эфире в том числе, была довольно любопытная акция, когда был такой манифест среднего класса, и люди выражали свой протест против власти вообще. Ну, это был протест, скажем так, там, автомобильными гудками, я не могу сказать, что он был такой очень многочисленный, но, тем не менее, вот такая акция произошла, когда люди сами собрались без каких-либо политических партий, без какой-либо организации, без этой знаменитой оплаты студентам за то, что они приходят какой-нибудь флаг поддержать. И вот тут надо понять, либо это такой жест отчаяния перед экономическим кризисом, либо это все-таки элементы самоорганизации общества?
Я думаю, что элементы самоорганизации у нас есть. Хотя относительно этой акции у меня очень противоречивое отношение, потому что я достаточно скептически отношусь, в общем-то, к личности, которая организовывала эту акцию, Юрий Романенко, который был спичрайтером, скажем, Януковича. Я слушал многие разные его выступления, комментарии на геополитические темы. Абсолютная каша в голове.
Ну, у многих молодых людей в Украине каша в голове именно потому, что вот так вот прошли эти годы.
Ну, вы знаете, я когда я говорю «каша в голове», я имею в виду, что для того, чтобы что-то анализировать, прогнозировать, предлагать, нужно обладать определенными знаниями. Что меня всегда пугает в наших политологах, политических экспертах, журналистах, это как раз недостаточность каких-то базовых знаний. И тем не менее люди позволяют себе судить о многом и претендовать на очень многое. То есть вот это, кстати, я думаю, одна из тоже из опасностей, связанных с демократией. Это можно видеть по тележурналистике. Открыли каналы «Свободы», да, можно говорить все, что угодно.
А сказать нечего.
Можно. Да. А начинаются скандалы. Вот хочется, чтобы журналист, ну, чуть-чуть же посмотрел вглубь, что-то проанализировал. Ну, проще, конечно,
показать. Но вы знаете, что было интересно вот в этой акции в отношении к ней власти? Да, это вот такая была разительная, я бы сказал, отличие в Украине и в России. Потому что Юлия Тимошенко, она сказала, что она сама пойдет нажимать на клаксон. Ну, смешно, конечно, когда премьер-министр готова сама идти нажимать на клаксон, участвуя в акции, которая направлена против власти в целом. Но
гениально сказано.
Но вице-премьер России Игорь Сечин, один из ближайших соратников Владимира Путина и человек, которому приписывают принятие многих принципиальных решений бывшего президента, возглавляющего сейчас российское правительство, он назвал людей, которые вышли на демонстрации в защиту уменьшенной пошлины на иномарки в России, он назвал их жуликами. То есть это разные отношения к народу. Вот для российского руководства народ это, по большому счету, по крайней мере, тот, который выступает против его каких-то лоббистских решений, это жулики. А для украинского руководства народ это та сила, которую нужно поддержать, даже когда народ выступает за твою отставку. Поэтому у госпожи Тимошенко будущее есть, а у господина Сечина оно под большим, я бы сказал, таким бизнес-вопросом.
Ну, не знаю, вам лучше, вы лучше знаете российскую ситуацию, чтобы говорить, скажем...
А тут дело не в России, мне кажется, тут дело в самом вот этом вот отношении к происходящему.
Опять же, если смотреть с положительной стороны, то я думаю, все понимают, что люди в Украине действительно, и избиратели действительно решают, и их нужно убедить, и их нужно... завоевать их голоса, то есть нужна аргументация. С другой стороны, возникает соблазн манипулирования и уверенность, мы политтехнологиями сможем многого добиться. Хотя, в общем-то, тот же 2004 год, он показал, что только политтехнологиями добиться очень сложно. Можно интересно сравнить ситуацию даже с досрочными выборами 2007 года и попыткой провести их в этом году. То есть в том году интересно, что правовые основания были достаточно сомнительны. Ну, то есть можно спорить, да, но они были такими, скажем так, сомнительными. Но с морально-политической точки зрения это решение было оправдано и была найдена поддержка в обществе. И поэтому досрочные выборы состоялись. В этом году с юридической точки зрения можно говорить, что указ президента о роспуске парламента был абсолютно правовым. Ну, можно там спорить по датам, когда это было принято. Но в целом, как бы он опирался на статью Конституции.
О том, что если нет коалиции, то можно пройти достаточно.
Но как бы в обществе не было этого запроса. Он не смог убедить людей действительно в том, что эти выборы нужны. И в результате этого указ потерпел провал.
Тут ведь, опять-таки, очень важным вопросом является то, что любые выборы – это предмет политических договоренностей. Вот, кстати, до 2008 года надо признать, что украинская элита всегда находила в себе силы для политических договоренностей. Даже в 2004 году.
Да,
это же не просто люди пошли на улицы, разгромили и провели дополнительные выборы. Все сели за стол, и Леонид Кучма, и Виктор Янукович, и Виктор Ющенко пригласили там международных посредников, но, тем не менее, пришли к взаимопониманию. И в 2007 году было уже такое напряжение, совершенно безумное, когда уже внутренние войска чуть ли не шли на Киев, когда уже окружили сторонники партии регионов Генеральную прокуратуру, тем не менее и Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Мороз встретились, договорились. 2008 год, это год, когда оказалось, что украинские политические лидеры не могут найти согласия между собой.
Я бы повернул это с другой стороны, я бы как раз сказал, что если нет вот этого вот согласия элит, вот этого вот компромисса, то протолкнуть любое решение
невозможно.
Да. И с одной стороны, это плюс, да, поскольку компромисс, как бы худой мир, лучше доброй ссоры. Но с другой стороны, мы видим, иногда это тормозит принятие каких-то доленосных решений. И в целом, если мы посмотрим на всю украинскую историю с 91-го года, это, кстати, одна... То есть украинская политическая история после 91-го года отличалась вот этими вот компромиссами, несмотря на все противостояния, которые были. Оборотная сторона медали – это то, что не удавалось, скажем, какими-то авторитарными методами проводить непопулярные, но нужные решения.
Ну, с другой стороны, опять-таки, можно ли назвать нормальной ситуацией в среде? Президент не общается с премьер-министром не только там по вопросу политического какого-то урегулирования и по вопросу функционирования власти.
Я говорю не об сегодняшнем периоде, а в целом.
А так было, кстати, не один раз. Мы просто об этом забыли. Опять-таки, мы привыкли к атмосфере определенного компромисса 2004-2007 годов. А если вы помните, была очень острая конфронтация у Леонида Кучмы с многими его премьерами, хотя они вроде бы были не партийными лидерами. Но был период, когда Леонид Кучма не общался с Павлом Лазаренко, пока он его снял с должности, прошло время. Был период конфронтации между Леонидом Кучмой и Евгением Бондарчуком, это всякий раз потом приводило к определенным потрясениям в политической элите.
Но мне кажется, это все-таки конфликты как бы меньшего уровня.
Да, это внутриэлитные конфликты,
да, более глобальные конфликты. Ну, скажем, независимость 91 года, конституция 96 года. То есть вот тут как раз мы видели, когда элиты достигали компромисса.
Я думаю,
и что... даже политреформа 2004 года тоже.
Я думаю, что самый главный компромисс, возможно, даже самый интересный для украинской политической жизни, даже не 2004 год, а 94, когда президент Леонид Кравчук покинул свою резиденцию, передал власть Леониду Кучме, и Леонид Кучма был избранным президентом.
Прекрасный пример, да? Я забыл как раз его упомянуть, это был первый пример на территории СНГ, когда был переизбран и парламент, и президент демократическим путем.
Ну, знаете, и, кстати, последний. То есть был еще один такой пример передачи власти в республике Молдова президентом Мирчи Снегуру, президенту Петру Лучинскому, но потом Молдова стала в результате парламентской республикой. А во всех остальных случаях, когда передавалась власть, это передавалась власть скорее либо в результате каких-то потрясений. Вот как это было вот в Грузии неоднократно, там в странах Центральной Азии, там, где передавал, в Киргизии, в Таджикистане, то есть это были чуть революции и войны. Или власть передавалась наследнику. Вот да. Российский пример передачи власти, пример. Азербайджанский пример, да, когда, ну, азербайджанский это вообще классический, просто, видите, у Владимира Путина нет взрослого сына, он молодой человек. Вот.
А я думаю, что он бы все-таки так не сделал, потому что, мне кажется, для него все-таки важно, что о нем говорят в мире. Вот мне почему-то кажется. Но это гипотеза.
Ну, и ведя Гейдаре Алиеве ничего плохого в мире не стали говорить после того, как он передал власть своему сыну Ильхаму. Более того, Ильхам Алиев выглядит вполне серьезным политическим и государственным деятелем. Никто как бы не сомневается в политической целесообразности выбора.
Нефть,
да.
А вот на Украине эта передача власти, она все-таки связана с процедурой
каких-никаких выборов, да.
Процедуры выборов.
И даже
когда... Это важный момент для, скажем, демократического становления.
Вот интересно, что с Виктором Ющенко не произошло точного понимания вот этого вот важности этого электорального момента. Хотя он сам пришел к власти как человек, победивший на выборах. Ради этого люди выходили на Майдан, потребовался дополнительный тур выборов, но казалось, что для Виктора Ющенко вот важнее это его личностная воля, чем электоральные предпочтения.
Но это то, о чем мы уже говорили, вот это определенная как бы вера в мессианство, то есть он верит, вера в мессианство, можно так сказать, можно, да?
Веру в свое мессианское предназначение.
Да. И он действительно как бы, невзирая на падение рейтинга, вот это интересная черта, что невзирая, он выдвигает непопулярные лозунги, ну, скажем, НАТО, да, допустим. Хотя я считаю, стратегический лозунг является правильным, но, опять же, претворение в жизнь ведет к электоральным потерям. Но он, тем не менее, как бы долбит и верит, что он сможет победить на выборах. Он не хочет перейти к непрямым выборам президента в парламенте, что ему предлагали регионы. Но вот мне кажется, что просто ощущение политической реальности, конечно, сейчас хромает.
Мы продолжим нашу беседу с профессором Киево-Могилянской академии Алексеем Горлёв сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Буквально через пару минут мы вернемся в эфир с программой «Время гостей».
What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now
seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Компания «Нафтогаз Украины» намерена оспорить в Международном арбитражном суде требование «Газпрома» выплатить штраф за задержки платежей за поставленный Киеву газ. Сумма штрафа составляет около полумиллиона долларов США. О своем намерении «Нафтогаз Украины» уже уведомил Еврокомиссию. С 1 января «Газпром» прекратил поставки газа на Украину и в будущем намерен продавать Киеву газ по рыночной цене $418 США за 1000 кубометров. Чехия, ставшая председателем Евросоюза, заявила, что газовый спор между Россией и Украиной – это проблема этих двух стран. Россия эвакуировала своих граждан из сектора Газа. Они прошли через КПП Эрец в Израиль, оттуда людей доставят на автобусах в столицу Иордании. Для эвакуации россиян и граждан других стран СНГ в Амман были направлены 2 самолета МЧС. В Рамаллахе на западном берегу Иордана тысячи палестинцев проводят демонстрацию протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Несколько тысяч израильских полицейских патрулируют Иерусалим. Накануне лидеры группировки «Хамас» призвали к проведению антиизраильских демонстраций на палестинских территориях. За 7 дней израильских бомбардировок объектов «Хамаса» в секторе Газа погибли более 400 палестинцев. По оценкам ООН, приблизительно четверть из них – мирные жители. Палестинские боевики, в свою очередь, не прекращают ракетные обстрелы израильской территории. МЧС России прогнозирует в 2009 году рост на треть природных чрезвычайных ситуаций по сравнению с предыдущим годом в связи с повышением температуры воздуха. Национальный банк Беларуси девальвировал белорусский рубль на 20%.
Время гостей программы «Радио Свобода» у микрофона. Виталий Портников, наш гость сегодня профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. И мы подводим с ним итоги года прошедшего, говорим о годе 2009. Интересно, Алексей, что мы всю первую часть с вами проговорили не столько о политических итогах, сколько о итогах нравственных. И мне кажется, что это тоже достаточно показательный момент, потому что, наверное, когда подводились итоги каких-то предыдущих годов и предыдущих политических периодов в истории Украины, то люди говорили прежде всего о политике, а уже затем о нравственности. И не было никаких таких вот устремлений понять, что происходило во взаимоотношениях между ведущими политиками, да и между ведущими политическими силами, потому что не было такой вот острой конфронтации именно в мировоззренческом плане. Причем вполне возможно, что, как вы правильно отмечали, это не столько еще и конфронтация мировоззрения, сколько конфронтация амбиций, но, тем не менее, многие люди, которые участвовали в событиях 2004 года, которые стояли на Майдане, которые активно поддерживали Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко в их стремлении, тогда декларировавшихся, добиться честных выборов и так далее, они сейчас действительно дезориентированы. Но сразу скажу, это тоже возвращение к окончанию нашего разговора в первой части программы, что эта дезориентация, она не только во внутриполитическом смысле, она, конечно же, и во внешнеполитическом смысле, потому что те политические силы, которые выступали в 2004 году на стороне Виктора Ющенко, они четко говорили о европейской интеграции страны, о евроатлантической интеграции, о вступлении в НАТО, и теперь тоже произошло в этом году определенное размежевание вокруг этой проблемы. Год начался действительно подписанием общего меморандума президентом Украины Виктором Ющенко, председателем Верховной Рады тогдашним Арсением Яценюком и премьер-министром Юлией Тимошенко к необходимости присоединения Украины к плану для членства в НАТО. А завершался он тем, что ведущие политические силы практически размежевались с точки зрения своей внешнеполитической ориентации. Партия регионов во время российско-грузинского конфликта однозначно поддержала Россию. Ее лидер Виктор Янукович даже призвал Киев поддержать Россию в признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Президент Виктор Ющенко и его сторонники из нашей Украины народной самообороны требовали решительного осуждения России в ее конфликте с Грузией. Это стало одной из причин распада правящей коалиции в Верховной Раде, по крайней мере, с точки зрения президента и с точки зрения его сторонников. А Юлия Тимошенко и ее политическая сила говорили о необходимости придерживаться позиции Европейского Союза и быть более осторожным во взаимоотношениях с Россией. Юлия Тимошенко даже летала в Москву и вела переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным, и все это было достаточно доброжелательно. Но, впрочем, давайте все-таки вернемся вот именно к тому, насколько это повлияло на евроатлантическую интеграцию Украины. Кстати говоря, Алексей, вы в конце нашей первой части говорили о НАТО, о внешнеполитических проблемах. Это ведь тоже в определенном смысле итоги украинского года и не очень утешительные. Собственно, они вообще во внешней политике у многих стран не очень утешительные, надо это признать. Потому что были большие надежды, С одной стороны, на то, что Украина получит план для членства в НАТО. Очевидно, была такая надежда. С другой стороны, на продвижение значительной диалоги с Европейским Союзом. С третьей стороны, была надежда на конструктивный диалог с Россией. По крайней мере, политики об этом говорили. И со своей стороны, и Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко предпринимали определенные институциональные даже усилия для такого диалога. В результате план для членства в НАТО отодвинут на неизвестный срок.
Правда, мы получили
хартию, да, но это такой утешительный такой апельсин. Да. С Европейским Союзом тоже, несмотря на все документы, ситуация не
как
очень хорошая.
Идут переговоры,
а с Россией они даже, в общем, не идут. С Россией, особенно после российско-грузинского конфликта, такие отношения, что Россия никак не может, такое ощущение, выбрать, с кем она находится в конфронтации, с Виктором Ющенко или со всей Украиной.
Ну, я думаю, вы абсолютно правы. То есть, мне кажется, Россия сейчас пытается использовать те противоречия, которые есть в середине Украины, пытается играть на противоречиях между основными политическими игроками и действительно как бы выжидает. С одной стороны, выжидает, с другой стороны, пытается усилить свое влияние практически через все команды. Я думаю, что идет как бы усиление влияния, попытки усилить влияние через все основные политические партии. И вот мне кажется, что здесь есть определенная опасность. То есть для России. С одной стороны, российское руководство сейчас не может бояться позитивного примера помаранчевой революции. То есть основное, чего оно боялось в 2005 году, что помаранчевая революция станет примером на постсоветском пространстве. С другой стороны, я думаю, у нынешнего российского руководства есть соблазн взять реванш за то, что происходило в 2004 году, то есть как бы окончательно дискредитировать Ющенко. Но Ющенко, к сожалению, это делает сам, то есть тут как бы большой помощи со стороны России и не надо. Но, опять же, я думаю, что в 2004 году Россия сделала большую ошибку, когда Кремль решил, что он может полностью как бы влиять на события в Украине. А оказалось, что это не так. События 2007 года, выборы досрочные, тоже показали, что это не так, потому что очевидно, что Кремль не хотел тогда этих выборов. И вот сейчас мне кажется, что у России опять есть соблазн воспользоваться вот этим внутриполитическим ослаблением в Украине для того, чтобы резко усилить свое влияние. И вот тут могут возникать опасности и для Украины, потому что сейчас у нас как бы нарастают алармистские настроения в отношении России, что Россия угроза. И с другой стороны, и для самой России, потому что вот эта вот политика, она может быть контрпродуктивной для перспективы, для отношений с Украиной. Это если начинать с конца, вот с политики России.
Но тут еще интересно добавить, согласитесь, что российская политика, она была несколько так распределена, и до конца сейчас очень трудно понять, на чем базируется, Алексей, вся эта ситуация в российско-украинских отношениях, если говорить не об отношениях с государством, а об отношениях с конкретными политиками. Потому что, мне кажется, нужно сказать это слушателям, что многое действительно изменилось после российско-грузинского конфликта. Потому что Москва стала искать союзников во всем мире и в Украине в частности. И стало совершенно очевидным, что президент Украины Виктор Ющенко, он не союзник России. Я напомню, что Виктор Ющенко решительно осудил Москву. Он ездил в Тбилиси. Он был рядом с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Российские средства массовой информации сразу же вспомнили, что он кум грузинского президента, украинского президента стали обвинять в том, что это именно он вооружал Грузию и таким образом подталкивал Михаила Саакашвили к действиям против Южной Осетии. И очень важный момент еще и тот, что в России очень внимательно следили за деятельностью Временной комиссии Верховной Рады Украины, которая обсуждала вопрос о продаже оружия Грузии. Депутат Верховной Рады Украины Валерий Коновалюк был частым гостем в российских средствах массовой информации. Но это с одной стороны. А с другой стороны была Юлия Тимошенко, к которой стали относиться гораздо более спокойно, чем еще несколько лет назад. Вспомним, что Юлия Тимошенко в 2004 году была очевидной такой антифигурой для российских средств массовой информации. Ее называли газовой принцессой, ее обвиняли в коррумпированности, в том, что она делает это все для своей своего обогащения. В общем, эти обвинения хорошо известны. А тут вдруг она стала желанным партнером для России. В то время, когда Виктор Ющенко практически не контактировал со своим коллегой Дмитрием Медведевым, Юлия Тимошенко стала партнером по переговорах для президента бывшего, а теперь премьер-министра России Владимира Путина. И именно с ним, именно с Владимиром Путиным, Алексей, она обсуждала все газовые проблемы. И казалось бы, что взаимопонимание найдено. И вот что мы имели перед Новым годом, это то, что на самом деле взаимопонимания между Москвой и Киевом по газовым вопросам нету. И вот тот вот меморандум, который был подписан премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко относительно постепенного перехода на рыночные цены на газ, он упирается в известные претензии «Газпрома», в известные претензии по ценам, в известные претензии по долгам. И таким образом ситуация выглядит достаточно сложно, что как бы пытаются наказать Виктора Ющенко и вместе с тем наказывают Юлию Тимошенко, потому что цена на газ и тепло в домах, и горячая вода, это все относится не к парафии президента Украины, а к функциям правительства. Из этого можно сделать еще один достаточно важный вывод, то, что Россия все же до конца не определилась в своих взаимоотношениях с Украиной, что она до сих пор ищет союзников в Киеве, что она не знает, кто все-таки будет лояльным союзником, более лояльным, Юлия Тимошенко или Виктор Янукович, лидер партии регионов. И это тоже такой важный момент, который мы можем вот подвести итог нашей беседы о российско-украинских как бы отношениях, поставить здесь точку. Надо сказать, что в 2009 году поиск этого союзника все же будет продолжен, что за это звание человека, который будет иметь какие-то особые отношения с Москвой, будут бороться. Возможно, не Виктор Ющенко, хотя он тут установил какие-то свои собственные ориентиры во взаимоотношениях с Россией, а Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Что вот это вот переходящее знамя особых отношений с Россией, оно пока что еще не в чьих-то вот окончательно руках.
А первые два момента я вот уже...
Мы говорили о Западе.
Это о вот Западе.
Да. Ведь вы о нем даже и забыли.
Нет, потому что вы начали с России, я сразу как бы подхватил эту тему. Ну, если говорить о ПДЧ и о ЕС, я думаю, в отношении ПДЧ, я думаю, впервые сложилась ситуация, когда как бы основные ветви власти могли действовать согласованно. И, в общем, письмо трех, я думаю, это было позитивным примером. То есть все подписывали, исходя из разных политических перспектив своих, но тем не менее подписали. И, к сожалению, Украина этим не воспользовалась. Не воспользовалась почему? Тогда это казалось, что из-за позиции партии регионов, поддержанной Москвой. То есть очевидно, что Москва в данном случае влияла на партию регионов, партия регионов блокировала парламент. И накануне Бухареста удалось как бы изменить ситуацию не в пользу Украины. А дальше, к сожалению, уже борьба между Ющенко и Тимошенко дискредитировала Украину в глазах Запада и натовцев, и того же ЕС. В общем-то, тут не надо удивляться, и тут уже даже можно не перекладывать ответственность на Россию. Тут виноваты мы сами, к сожалению. Показав, что мы не можем разобраться сами, что происходит у нас дома. И это как раз было накануне и саммита Украина ЕС, и второй дискуссии по ПДЧ в начале декабря.
Знаете, может быть, проблема в том, что для людей, которые смотрят на это из Киева, есть некая уникальность украинской политической ситуации. Но я вот читал на днях интервью с главным редактором газеты «Выборчий» Адамом Михником, который вообще говорит о демократии в странах Центральной и Восточной Европы. И удивляется тому, что в таких непохожих странах, как Польша, Чехия, Венгрия, Украина, происходят примерно те же самые процессы. Ну, то есть это раскол общества на какие-то вот две противоположные силы, два противоположных лагеря, которые друг друга не хотят слышать. Состав лагерей меняется, лидеры в лагерях меняются, но непримиримость остается во многом. И отношение к собственной политической силе не как к идеологической силе, а как к футбольной команде. И авторитарные тенденции, они тоже достаточно сильно проявляются в каждой стране по-разному. И вот какое-то своеобразное отношение к политической культуре, что ли. Вот я вам напомню, что в 2008 году даже эпизоды были похожие во взаимоотношениях между президентами и премьер-министрами вот в этой части Европы. Был конфликт самолетный, достаточно неприятный, между президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, как раз когда Тимошенко должна была лететь в Москву к Владимиру Путину. И оказалось, что президентский самолет вроде бы неисправен, и Виктор Ющенко вернулся в аэропорт Борисполь, где уже ожидала отлета Юлия Тимошенко, вы хорошо это помните, а Потом оказалось, что Виктор Ющенко в тот самолет, в который должна была сесть делегация во главе с главой правительства, сам сел и улетел по своим делам. А премьер-министр должна была лететь на чартерном самолете, словенском почему-то. И вот на таком вот чартерном самолете она с небольшой группой помощников прибыла в российскую столицу. И вот, кстати, от этого тоже такой эпизод, не будем об этом говорить, но российско-украинских отношений, когда Владимир Путин пошутил с украинскими журналистами, сказал, что какой-то мазурик увел у Юлии Тимошенко самолет, и все считали, что, естественно, нельзя так оскорблять президента Украины Виктора Ющенко, бывшему его коллеге. Но это такая история как бы о этике. Не успели откомментировать все это средства массовой информации о том, что как странно на постсоветском пространстве такие нравы, как в другой стране, в стране-члене Европейского Союза и НАТО, происходит подобная же ситуация, когда премьер-министр Польши Дональд Туск отказывается лететь в одном самолете с президентом Польши Лехом Качинским на саммит. И президент Польши Лех Качинский, который убежден, что он должен участвовать в саммите НАТО и должен там присутствовать, и что он именно тот государственный деятель, который как бы реально влияет на позицию своей страны во взаимоотношениях с Североатлантическим Союзом, он летит тоже частным самолетом. И эта история продолжается несколько месяцев, потому что потом Государственная канцелярия президента Польши выставляет канцелярии премьер-министра счет в 50 тысяч долларов. На то, что президент Польши вынужден был вне государственного вот такого вот самолета лететь частным образом вместе с делегацией собственной на саммит западных лидеров. И тогда мы должны сказать, что, оказывается, недостаточно вступить в Европейский Союз, недостаточно вступить в НАТО, нужно выработать еще определенные нормы культуры. Или там вот в Чехии. Это же тоже можно вспомнить, насколько резкой была полемика между президентом Чехии Вацлавом Клаусом и правительством страны относительно американской системы противоракетной обороны и европейских устремлений чешского руководства. Клаус против подписания соглашения. Вот Лиссабонского договора, который должен был бы вывести Евросоюз из тупика, а правительство как раз за это подписание. И Вацлав Клаус даже ушел с поста почетного представителя созданной им партии. Настолько серьезным является политическое противостояние, и настолько стороны, я бы сказал, не выбирают выражений в этом своем стремлении доказать собственную правоту. И когда Адам Михник в своем интервью журнала «Политика» обо всем этом говорит, он говорит об этом с очевидным сожалением. Вот как о таком реальном примере того, что что-то здесь в нашем королевстве одинаково не так. Знаете, как у Толстого, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи несчастливы по-своему. А вот у нас, наоборот, какой-то общий пример несчастья.
А в Польше это в чем? Вы имеете в виду политику Качинского?
Не я имею в виду, это Адам Михник имеет в виду политику Качинского.
Ну, как раз она же не сработала. То есть...
Да, он и говорит, что она не сработала, потому что, блядь, там, где есть избиратели, там, где есть общество способное это ограничить, там это, безусловно, не срабатывает. Но, тем не менее, партия президента Качинского и бывшего премьера его брата, она очень сильная партия, до сих пор имеющая важное влияние в парламенте.
Ну, можно вышел... говорить, что консервативный поворот не прошел в Польше. Да.
Ведь, опять-таки, вот с нашей точки зрения, это консервативный поворот. Кто-то, кто посмотрит на Украину, тоже найдет некие идеологические мотивации в действиях украинских лидеров. Вот для Адама Михника, например, Качинский — это не консервативный поворот. Он говорит о том, что у Ярослава Качинского одна единственная идея в голове, что он должен руководить в Польше. А на каких идеологических основаниях — это уже как бы гарнир. Это не повод для дискуссии. Главное — это вот вопрос власти. И этим, возможно, отличаются политики постсоветские. От, сказать, Владивостока до Киева и Минска, вне зависимости от, скажем так, уровня развития самого общества, от политиков на Западе, где политик на Западе должен предложить программу стройную, должен все-таки сказать, что он хочет сделать, и как, на кого он ориентируется, либералом, социал-демократом, консерватор, действительно.
Ну, знаете, я все-таки думаю, вот, что если мы будем говорить о странах Центральной Европы, Польша, Венгрия, то, мне кажется, есть все-таки отличие серьезное. Во-первых, это то, что эти страны уже являются членами ЕС и НАТО. И они могут себе позволить такую роскошь вот этих вот внутренних конфликтов, которые, в общем-то, на безопасности этих стран или на долгосрочной перспективе как бы не отразятся. Во-вторых, я думаю, что все-таки, давайте Польшу возьмем, я ее лучше знаю, мне кажется, что есть достаточно четкие идеологические лагеря, все-таки. И, ну, скажем, разница между гражданской платформой, да, так она переводится, платформа обывательская.
Да, гражданская.
Да, гражданская платформа и правом и справедливость, она, в общем-то, очевидна в даже в идеологических терминах и в программных, то очевидно, что Туск является гораздо более либеральным. Ему есть еще и социал-демократы, поэтому мне кажется, что там все-таки общество там более зрелое. И поэтому, наверное, эти страны уже и в ЕС, и в НАТО.
Тут ведь, если опять-таки пойти вслед за Адамом Михником, он сравнивает, говоря вот о всех этих проблемах Польши, он сравнивает польскую государственность после солидарности, государственность последних 20 лет, если угодно, да, вот уже, после краха коммунизма, с той Польшей, которая была в межвоенные времена. И говорит о совершенно таких впечатляющих результатах, впечатляющих отличиях той Польши и от нынешней, потому что понятно, что Польская республика времен Пилсудского, она была в коммунистические времена идеализирована, это безусловно. Но если посмотреть на нее трезво, демократии там было очень мало. Там первый президент был, этой демократической Польши был убит на ступенях парламента совершенно такими экстремистскими элементами. Там были очень серьезные межнациональные противоречия.
Вы сказали в коммунистической?
Нет, я говорю я сравниваю Польшу после... Михник сравнивает Польшу вот последние 20 лет с Польшей Пилсудского. Ну, да. И очевидно, что эта Польша последние 20 лет, она гораздо более демократическая.
Ну, безусловно, да.
Если мы сравним вот украинскую государственность с последних 17 лет, с первой попыткой украинской государственности, вот с Украинской Народной Республикой, допустим, она не очень долго была, но там были политические процессы. Мы тоже можем сказать, что мы прошли такой огромный путь, что этот, условно говоря, государственный проект до такой степени, в большей степени совершенен, чем предыдущий, что нужно можно просто украинскому народу поаплодировать, как вот тебе говорят, что он не выдержал экзамен на государственность. Еще как выдержал? Он и есть государственный народ. Потому что вспомните Украинскую Народную Республику. Эту борьбу буквально в железнодорожных вагонах, когда уже власти не было, а война за портфели продолжалась.
Вы знаете, тут как раз, если говорить о войне за портфели, то мне кажется, что как раз тут аналогии подходят, что наши политики действительно заигрываются и не видят тех опасностей, и во многом как бы не учитывают вот трагедию Центральной Рады, когда политики сражались между собой до последнего, в то время как уже стояла Красная Армия у ворот. Сейчас мы можем говорить, не знаю, там, о экономическом кризисе, о сфере влияния России, там, и так далее, угрозе, там, допустим, какого-то там электорального раскола и так далее. Но вы абсолютно правы, что сейчас украинская государственность, это уже сколько, 17 лет. И, то есть, абсолютно понятно, что это государство уже состоялось, как оно будет. Вопрос в том, каким оно будет, но оно будет.
Ну вот я об этом и говорю, да, и я опять-таки говорю о моральном климате тоже, потому что тогда не было такой общественной поддержки государственности, люди не до конца себя с этим государством олицетворяли, не появилось поколение людей, вот мы можем, кстати, об этом сказать, тоже как итоги...
Которые выросли в этом,
да, что есть уже люди, которые уже начинают работать, вот даже среди наших коллег, которым там по 18 там, лет, 17, среди ваших студентов, которые никогда не жили в Советском Союзе.
Да, и знаете,
Союзе,
к сожалению, им уже иногда сложно объяснить, что такое комсомол, тоталитаризм, там, отсутствие свободы слова, они этого не понимают. Кстати, вот еще интересный момент. Ведь когда создавалась Украинская Народная Республика, тогда факт бы состоял в том, что украинцы даже не доминировали в городах. То есть не было фактически украинского рабочего класса, очень слабая была украинская буржуазия. А после этого, кстати, и усилиями большевиков это изменилось. То есть, действительно, как говорится, украинская нация стала социологически полной нацией.
Да, и тут еще очень важно сказать, что все эти молодые люди, они ведь воспринимают ту же Россию, что, кстати, абсолютно в России, к сожалению, не могут до конца понять, как другое государство. Потому что они никогда не ездили, в отличие от своих родителей, в Москву как домой. Или там, я не знаю, куда. В Петербург, как в город,
знаете,
собственной страны.
Некоторые, оказывается, вообще не ездили.
Некоторые, да, не ездили. Но, слушайте, очень многие люди в России никогда туда не ездили.
Туда-куда?
В Москву и Петербург. Если вы живете во Владивостоке, ага. В Хабаровске.
Но из Киева сел на ночной поезд, поехал на день и вечером приехал. Поэтому я своим студентам советую съездить и посмотреть.
Ну, между прочим, это тоже интересный такой момент. Момент некой герметичности, да, страны. Потому что я очень хорошо помню, что когда я учился в Днепропетровске, мои сокурсники и сокурсницы, они там действительно ездили в Москву, там в театры и в картинные галереи. Это другая история. Это как раз история культурных потребностей.
Ну, герметичности страны нет, поскольку люди ездят, да, просто они ездят, скажем, в других направлениях. А что касается культуры, то, опять же, тогда же, ну, действительно, Киев выглядел абсолютно провинциальным городом, и все лучшее было в Москве, а цензура в Киеве была сильнее, чем в Москве. Поэтому, конечно, мы все ездили в Москву, там, посмотреть театр на Таганке, Маяковского и так далее, и так далее. А сейчас в Киеве масса интересных культурных событий.
Ну, вот это, кстати, очень любопытный момент, да, такое появление своей столичности, которое тоже позволяет людям относиться к государственному организму как к собственному, но зато и за экономические проблемы отвечает этот государственный организм. И это, кстати, тоже будет таким моментом очень важным для 2009 года, что украинцам придется себя отождествлять с Украиной как государством, которое может привести их к целому ряду там социальных проблем. Не на кого будет оборачиваться. В России оборачиваются на Америку. Российское руководство точно знает, что во всем виноваты Соединенные Штаты, а в Украине, так сказать, как-то неудобно.
Ну, кто-то скажет, что... Ну, вы знаете, я думаю, на самом деле, вот следя за дискуссиями, которые идут сейчас, вот что интересно, что все-таки действительно не перекладывают на внешний фактор полностью, ни на Америку, ни на Россию. То есть, как бы идут достаточно трезвые оценки, да, мировой кризис, но и мы сами виноваты в этом. Мне кажется, трезвость оценки, ну, это неплохо.
Ну, возможно, это, кстати, следствие как раз внутриполитической борьбы, когда политику гораздо удобнее обвинить оппонента в том, что он виноват в кризисе, или в том, что это на самом деле не мировой кризис, а твое решение и так далее и тому подобное, чем искать виноватых где-то за границей. В России вот нет оппонентов, поэтому
ну
остается...
Ну да, то есть политики как бы перекладывают с одной головы на другую, а зритель, то есть избиратель, он смотрит, и он говорит, да, вы все подкачали, я буду думать либо о себе, либо о новых политических силах. Я был на передаче телешоу «На свободе слова», и там вот говорили, а вы мне все тут надоели, я вот буду голосовать за нового политического лидера, который меня, скажем, убеждает.
Мистера Икс. Вот об этом.
Вот я его не называю, да.
О мистере Икс говорим уже вот в новом году с нашими радиослушателями. Сейчас я хочу поблагодарить за участие в этой программе профессора Киево-Могилянской академии Алексея Гороня. Спасибо еще раз. Праздником вас, с праздниками, уважаемые слушатели. Вел эту программу Виталий Портыков, продюсер Вадим Журба. И всего вам доброго.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Израиль, и Хамас должны прекратить акты
насилия. Давление было на суде. Никакой справедливости не было.
Я прошу мировое сообщество неустанно помогать Израилю и палестинцам в выходе из этого тупика.
Практически ни один свидетель не подтвердил мою вину.
За то, что человек рассказывает правду, его тут же задерживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».